убивали более слабых, стариков, детей, беременных женщин. Всем им трудно было выдержать длинную дорогу на север. Вот и здесь, в числе освобожденных, были в основном крепкие мужчины и женщины. Каким-то чудом среди них затесалось несколько детей. Их, судя по всему, захватили совсем недавно и еще не успели освежевать. Другим не повезло. Часть обезглавленных тел лежала у костров, часть жарилась, часть коптилась. А несколько тел орки подготовили для засолки. Рядом лежал большой мешок с солью. На стоянке и на большом расстоянии вокруг нее, то там, то здесь, валялись убитые солдатами орки. «Штук 100 тварей, не меньше», — посчитал Вент. И было несколько погибших воинов. Все-таки в столкновении орки значительно уступали в мастерстве людям. Орки привыкли больше воевать с неопытными крестьянами, к тому же почти невооруженными. А если и встречался отряд солдат, то только многократное численное преимущество могло склонить чашу победы в пользу орков. Но это случалось редко. 10 к 1, да и то, если твари были на лошадях и хорошо вооружены. Впрочем, если им попадались рыцарские отряды, то и 10-кратное преимущество орков не спасало. Тем временем солдаты копались в разбросанной человеческой одежде, они ведь искали следы пропавшего юного виконта. К их облегчению поиски оказались безуспешны. А это значит, что нужно двигаться дальше. В 2 милях от стоянки орков должен находиться рыцарский замок. Туда и поехал отряд барона, сопровождая освобожденных крестьян. Нужно было выяснить, что с замком и его защитниками. Орки не любили штурмовать рыцарские замки, предпочитая обходить их стороной, перетекая своими ордами дальше в набег. Но часто практиковали и засады, демонстративно проходя мимо рыцарских замков. Когда немногочисленные защитники выходили для преследования врагов, орки из засад частенько наносили чувствительные удары. Были случаи, когда при этом захватывались и сами замки. Но сейчас людей встретили закрытые ворота замка, за стенами которого виднелись шлемы его защитников. Не успели передовые воины подскакать к воротам, как те широко открылись, и уже через полчаса из ворот замка выехало 5 подвод в окружении нескольких десятков всадников. Забрать оставленных раненых и перевести их в безопасное место, каким являлся замок. Пока вернулись подводы с ранеными, наступил вечер. Ехать дальше не имело смысла, да и людям и коням нужно было отдать. Да и людям и коням нужно было дать отдых. На следующее утро отряд барона, пополненный 1,5 десятками местных ополченцев, выехал дальше на север. Люди проезжали мимо разоренных деревень и хуторов. Попались 2 пустующих постоялых двора, отмеченных кучками орочьего помета, даже на кроватях для постояльцев. Продукты питания были не сколько съедены, сколько попросту изгажены. Ведь мясо сейчас у орков было с избытком. Проехали мимо одной стоянки, уже покинутой мерзкими тварями. Свидетельствами трагедии были погасшие костры, обглоданные кости и кучки человеческих голов, в основном изуродованы. Так орки добывали человеческий мозг. Для некоторых из них это было любимое лакомство. Вся детская одежда сносилась к Хелгу, но ничего из нее даже близко не напоминало одежду пропавшего виконта. Отличить одежду аристократа от рубашек и штанов крестьянских мальчишек могли бы и без него. По дороге отряд барона 2 схлестнулся с небольшими группами орков. Но разве могли противостоять 80 людям, большинство из которых были воином, полсотни орков. По дороге встретили и два рыцарских замка. В первом они пополнили припасы, но проехали дальше. А во втором, попавшемся уже, когда стемнело, заночевали. Замок их встретил шумным многолюдием. Местные крестьяне успели укрыться за его стенами до прихода Орочьей Орды. Здесь же их отряд пополнился еще тремя десятками людей. Опять в основном крестьянами. Теперь под баронским началом было больше сотни вооруженных людей. Правда, половину составляли малоподготовленные к войне крестьяне. На следующий день они снова были в пути. Уже ближе к полудню передовой дозор сообщил, что впереди находится большая стоянка орков. Горят костры, значит, могут быть живые пленники. Барон Крассер выстроил свой отряд, поставив впереди солдат. Фланги должны были прикрывать крестьяне. Затем дал сигнал и с возгласом «Заларск!» войско помчалось к стоянке орков. К сожалению, не была произведена разведка. Впрочем, этим часто грешили человеческие отряды. Да и нельзя было тратить время на разведку, ведь за это время орки могли убить еще пленников. И кто знал, не был ли среди них и юный виконт. Второй ошибкой, которой столь же часто грешили войска, было то, что отряд людей в своей атаке не был монолитным. Часть вырвалась вперед, а часть, в основном крестьяне, отстала. Но и орки не успели подготовиться к человеческой атаке. Только часть успела поймать своих лошадей и броситься навстречу людям. Вскоре все перемешалось на поле, бой распался на отдельные участки. Люди, благодаря неожиданности атаки, стали теснить вооруженных тварей, часть орков бросилась бежать. Но в это время со стороны боковой дороги показался еще один большой орочий отряд, тварей на 300. К счастью, они тоже растянулись по дороге, иначе люди были бы ими опрокинуты. Напор орков был настолько сильным, что люди дрогнули. А новые твари из числа отставших все прибывали и прибывали. Твари еще громче заверещали. Оставшиеся в живых крестьяне на левом фланге бросились назад. Орки их догоняли и рубили. В это время рыцарский отряд, бившийся в центре поля, опрокинул первую группу орков. Часть воинов развернулась к левому флангу и ударила по оркам второго отряда, неблагоразумно подставившим свои спины. Теперь уже люди гнались за орками и рубили их спины. Поток тварей из числа отстающих иссяк. Теперь все решало индивидуальное мастерство, а оно у людей превосходило. Наконец остатки орков дрогнули и обратились в бегство. Сеча была настолько тяжелой, что в отличие от первого сражения никто из людей не бросился за убегающими врагами. Усталые люди слезли с коней, часть оказывала помощь раненым, другие добивали уцелевших и раненых орков. В этом сражении люди потеряли более 50 человек, в основном крестьян. Почти все оставшиеся в живых получили ранения. Рыцарь Ястреб был одним из немногих воинов, кто остался невредимым. Сейчас он перевязывал своего молодого солдата Вента. Тому не очень повезло. Орочий меч рассек Венту левую скулу, дойдя до уха, мочка которого была разрублена и еле держалась. К тому же Вент лишился нескольких пальцев на левой руке. Его щит был почти разбит вдребезги, но именно щитом он спас жизнь Хелгу. Правой рукой Вент бился с двумя орками, а третий в это время заносил удар над головой мальчика. Прикрывая от орочьего меча Хелга, Вент и пропустил удар по голове. но сумел кончиком меча достать обрадовавшегося было орка. Элк тем временем сумел повернуть коня, уходя в сторону, и Вент остался против двух орков, заходивших на него с двух сторон. Пока он рубился с правым орком, наконец сбросив его с лошади, орк слева разбил его щит, отрубив ему два пальца, державших щит. Да и третий, безымянный палец, был поврежден. Зато теперь против него остался лишь один противник. С одним мечом, без щита, с рассеченной головой Венту удалось проткнуть врага мечом. А Хелк был рядом и не мог ничего сделать. Да и не мог ничего сделать практически безоружный 9-летний мальчик. Люди победили, но какой ценой? Было уничтожено больше 1500 тварей. Еще 200 успели бежать. Но если появится еще один отряд орков, то людям уже не выдержать. Их осталось слишком мало. Они ранены и устали. Пока оказывали помощь раненым, Хелг с одним из солдат ходил по стоянке и искал детскую одежду. Ее было много, но ничего, напоминающее одежду виконта, не нашел. Живых пленников тоже не оказалось. Видимо, их успели отправить дальше, на север. А сколько еще таких стоянок предстояло найти? Остатки отряда уже в полной темноте вернулись в замок. Продолжать поход уже было некому, да и орки, как стало известно, повернули назад. Еще нескольких рыцарских отрядов, также выступивших против них, основательно потрепали силы Орочьей Орды. Спустя несколько дней гонец принес в замок дурную весть. Ларский замок взят штурмом войском Черного Герцога, а граф и его семья погибли. 2 дня спустя в замок въехал небольшой рыцарский отряд из числа тех, кто охотился за орками к западу от отряда барона Красера. На одной из обнаруженных орочьих стоянок, неподалеку от северной переправы через Барейн, нашли дорогую детскую куртку, которую и привезли на опознание Хелгу. Он ее узнал сразу. В этой куртке юный виконт бежал вместе с ним из Ларска. Династия ларских графов полностью пресеклась. Без наследника ларской короны ее вассалы не смогли организоваться, чтобы выступить против войска Черного Герцога. Но и тот почему-то медлил, не предпринимая никаких дальнейших действий на землях ларского графства. Имея значительное численное преимущество, герцог не стал приводить к подчинению баронов и рыцарей графства, а ларские вассалы не смогли определиться с кандидатурой будущего графа. Несколько наиболее сильных местных баронов лелеяли собственные честолюбивые планы. Другая часть вассалов ожидала, когда, наконец, король Лаэрна предпримет действия по изгнанию черного герцога из Ларска. Однако шло время, а король Френдинг как будто не замечал, что стольный город и замок первого графа Лаэрнского королевства захвачены чужеземцем. Многие приписывали это слабости короля, другие считали, что Френдик копит силы, чтобы одним ударом освободить Ларс. Но никто не мог дать ответа на вопрос, кто же станет новым ларским графом. Не имея единого лидера, ларская знать разъехалась по своим замкам для их предстоящей обороны, ожидая, что черный герцог двинет свои войска на захват и подчинением провинции. Вместе с ястребом и раненым Вентом ехал и маленький рыжеволосый мальчик. Перед отъездом из северного замка он подошел к ястребу и напомнил ему слова о том, что рыцарь обещал его не оставить одного. «Милорд, мне идти некуда, отец убит, а мать с братьями остались в захваченном замке. Вы обещали, помните?» «Да, я помню, и я свои слова выполняю», — В любом случае я готов взять тебя к себе. Только в качестве кого? Скажи мне, мальчик, ты дворянин или простолюдин?
Мой отец заслужил дворянство. Я дворянин.
Это очень хорошо. Я возьму тебя воспитанником, а когда тебе исполнится 14, ты можешь стать моим оруженосцем. Но если ты будешь достоин этого, понимаешь?
Да, милорд, я буду стараться.
Милорд, а если бы я был простолюдин?
Тогда мне пришлось предложить тебе подписать рабскую запись.
Я был бы рабом? Ястреб кивнул головой. Но ваш Вент, он же простолюдин?
Он взрослый. Принес вассальную клятву. Ты же маленький мальчик. Ты не солдат.
Можешь быть или слугой, а не рабы. Или воспитанником, а потом оруженосцем. А у вас, милорд, в замке все слуги рабы?
Нет, только двое. Остальные крестьяне. Они приходящие, выполняют оброк.
Ты же не крестьянин? А вы меня клеймили бы?
Я своих слуг не клеймил. Я их уже купил с клеймами.
И если бы ты был простолюдином и подписал рабскую запись, то клеймить все равно не стал бы. Я же понимаю, что клеймо на всю жизнь.
Конечно, когда дают вольную, ставят второе клеймо.
Но спина от этого лучше не становится. Да и второе клеймо... Оно же на пол спины. И мне бы пришлось всю жизнь быть слугой, рабом, пусть и без клейма. Нет. Когда тебе исполнилось 18 лет, я, по твоему желанию, дал бы тебе вольную, и ты бы мог, как вольный человек, принести мне вассальную клятву. Но при условии, что я захотел бы принять эту клятву.
А почему?
Видишь ли... Тебе 9 лет?
Да, милорд.
Я не знаю, каким ты вырастешь к 18 годам. Мне нужны хорошие солдаты и хорошие оруженосцы. А это все зависит от тебя. Со своей стороны я помогу тебе подготовиться.
Спасибо, милорд. Я все понял.
Значит, едешь со мной?
Да, милорд.
Спасибо, милорд. Уже на следующий день по приезде в замок ястреб взял в оборот Хелга. В первый же день занятий он дал мальчику такую нагрузку, что тот после занятий чуть ли не вполз от усталости в холл замка. Не каждый взрослый справился бы, а этот мальчишка только кусал губы, но ни разу не взмолился об отдыхе. И лишь только к концу ужина Хелга спросил:
«Милорд, как сегодня. Такое будет каждый день?»
«Нет. Первый день самый трудный».
«Спасибо, милорд».
Что же, первую проверку мальчишка выдержал. На следующий день, когда настало время завтрака, одного взгляда ястребу было достаточно, чтобы понять, что мальчишка сегодня не выдержит даже половины вчерашней нагрузки. Рыцарь был готов побиться с кем угодно на заклад, что Хелг по-прежнему будет терпеть, но просить о послаблении не станет. Поэтому в этот день ястреб устроил лишь небольшую разминку, а затем отправил мальчика купаться на пруд. Там он и отмокал до вечера. Занятия продолжались. Много времени ястреб уделил обучению мальчика садиться на шпагат. Получалось трудно. Спустя седмицу Хелк спросил:
«Милорд, почему мне нужно научиться садиться на шпагат? У нас в замке отец меня этому не учил».
«Вент, принеси 3 деревянных меча.
Вент, все еще с забинтованной головой и покалеченной левой рукой, принес мечи. Один взял ястреб, остальные достались Венту и Хелгу.
«Нападайте!»
Двое бросились на рыцаря. первого вента ястреб отбросил назад, встретив мечом его удар. Затем немного развернулся лицом к Хелгу, и когда тот замахнулся для удара, неожиданно сел на шпагат. Его меч оказался под идущим в ударе мечом Хелга, но Хелг метил в грудь рыцарю, а там была пустота. Рыцарь слегка подправил вверх и в сторону идущий меч мальчика и резко ударил концом своего меча перед собой,
попав воспитаннику в нижнюю часть живота.
Хелк выронил свой меч и согнулся от боли. И хотя глаза от боли увлажнились, не заплакал. Через полминуты он, уже выпрямившись, сказал: «Здорово! Теперь я понял, для чего нужен шпагат». Да, из этого мальчишки выйдет толк. Вот он прошел и второе испытание, не подозревая о нем. Да еще как прошел. «Тебе 9, а учиться этому надо с 5-6 лет, а то и раньше, пока кости еще мягкие. Через несколько лет и вовсе будет поздно. Вот почему сейчас я так много времени отвожу шпагату». За прошедшие с той поры 6 лет Халк редко давал ястреду повод для недовольства. Редко звучали на конюшне розы. Да и то в основном за мальчишеские шалости. Халк рос веселым и добродушным мальчиком, склонным к различного рода проказам и шуткам. Зато к военному делу относился со всей серьезностью, и как бы ни тяжело было обучение, ни разу не хныкал. Даже наоборот, просил ястреда и вента остаться на дополнительные занятия. Результаты не приминули сказаться, и когда Хелгу исполнилось 13 лет, ястреб сделал его своим оруженосцем на целый год раньше общепринятых сроков. Мальчик спокойно воспринял и новые свои обязанности. В поездках готовил пищу, мыл посуду и котел, ухаживал за лошадьми, стирал одежду, чистил сапоги ястребу, следил за чистотой оружия. Одним словом, выполнял все нехитрые, но обременительные обязанности оруженосца. Зато с какой завистью смотрели на него его сверстники. И вот уже 2 года юный оруженосец сопровождал своего рыцаря во всех его поездках. А их в последнее время стало заметно больше. Вент оставался охранять замок после потери 2,5 пальцев от орочьего удара мечом. Он уже не мог полноценно держать щит в левой руке. А без щита это уже был неполноценный воин. Зато, охраняя замок, Вент был как раз незаменим. В случае нападения врагов под его началом было 30 ополченцев, которых он усиленно тренировал в длинные зимние дни, когда у крестьян не было работы на земле. Тренировал он и Хелга, когда тот оказывался в замке. Хотя уже в 13 лет мальчишка стал превосходить своего учителя в умении владеть мечом. По прошествии нескольких лет после захвата Ларска его вассалы, так и не дождавшись помощи от Френдига,
решили начать действовать самостоятельно.
Они понимали, что собственных сил у ларских вассалов было явно недостаточно, чтобы бросить вызов черному герцогу. Да и не было человека, под знаменами которого объединилась бы вся ларская знать. Если нет таких людей в Луэрне и Ларске, то, может быть, стоит их поискать на стороне? В Атлантисе было еще 9 герцогов, у которых были младшие сыновья или братья, которым можно предложить ларскую корону в обмен на вооруженную помощь против черного герцога.
Вот почему на дорогах Атлантиса стали появляться ларские рыцари, зачастившие в герцогские столицы.
Таким эмиссаром был и ястреб, ехавший ранней весной в Гендалон. Рыцарь специально выбрал пустынный северный тракт, справедливо опасаясь ответных действий черного герцога.